Байконур. Запуск «Прогресса» запланирован на 27 апреля 2011 года. Грузовик должен будет доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. С помощью «Прогресса» Центр управления на Земле получает с Международной космической станции телеметрическую информацию, говорит начальник отдела эксплуатации и применения ПТК «Орион» Анатолий Котов.
Космонавты во время запуска и ЦУП и вся остальная получает информацию только с этой аппаратуры. И дополнительно принимаю информацию с космических аппаратов «Прогресс». Там стоит тоже телевизионная аппаратура, телевизионные камеры, свои на стыковочных узлах, бортовой цифровой вычислительный комплекс формирует телевизионный камер, характеризующий, будем так говорить, параметры движения космического аппарата. Мы его обязаны принять, обработать и передать суд без искажений с высоким качеством.
Также на «Прогрессах» на МКС проводились геофизические эксперименты, в частности, отражение и радар «Прогресс». Главной целью последнего является определение отражательных характеристик, размеров и плотности плазменных образований, возникающих при работе двигателей «Прогресса». Локация продуктов производилась с помощью расположенного под Иркутском радара некогерентного рассеяния. С помощью подобного инструмента можно получать информацию об электронной и ионной температуре, ионном составе и скорости дрейфа в диапазоне высот от 100 до 1000 километров. Такие радары весьма сложные и дорогостоящие установки. Мировая сеть насчитывает лишь 9 таких инструментов. Получаемые экспериментальные данные составляют основу для широкого спектра исследований по солнечной земной физике, в том числе для важнейших международных проектов Global Change, SIDAR и STEP.
На этом программа «Космическая среда» подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. С вами была Мария Кулаковская. Встретимся через неделю. Всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда». Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Генпрокурор России назвал Северный Кавказ главным источником терроризма в стране. Генсек ООН призывает власти Сирии прекратить насилие. Украинская оппозиция отметит годовщину сделки по Черноморскому флоту. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Начну выпуск с ЧП на Тайване. Крушение потерпел пассажирский поезд. 6 человек погибли и 30 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. Большинство пострадавших – туристы с континентального Китая. По словам очевидцев, трагедия, в результате которой опрокинулись 4 вагона поезда, произошла из-за столкновения состава с упавшим на железнодорожное полотно деревом. В настоящее время все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. В спасательной операции участвуют несколько вертолетов. Главным источником терроризма в России по-прежнему остается Северный Кавказ. Таким заявлением в Совете Федерации выступил генпрокурор страны Юрий Чайка. По его словам, почти 80% преступлений террористической направленности совершаются в этом федеральном округе. Вместе с тем Чайка отметил, что по сравнению с 2009 годом количество таких преступлений в России снизилось на 11%. Тем не менее, события последнего времени, теракты в аэропорту Домодедово, в московском метро, в республиках Северокавказского региона показали, что оснований для успокоения нет, подчеркнул генпрокурор. Среди первоочередных мер Чайка назвал превентивное обеспечение антитеррористической защиты и создание всеобщей системы безопасности на транспорте. Взрывы в Волгограде могли быть организованы одними и теми же людьми, не исключает следствие. По предварительным данным, в состав двух взрывных устройств входили аммиачная селитра и алюминиевая пудра. Также они были начинены поражающими элементами, гайками и болтами. Тем не менее, уголовные дела, возбужденные по фактам обнаружения взрывных устройств, пока расследуются как самостоятельные. Задержанных в качестве подозреваемых в настоящее время нет, проводится следствие. Напомню, 26 апреля в Волгограде сработали два самодельных взрывных устройства. Первый взрыв прогремел у здания городского ГИБДД, а второй взрыв произошел при разминировании самодельного устройства на автостоянке у Академии МВД России. Генсек ООН Пан Ги Мун призывает власти Сирии, которые применили танки против демонстрантов, прекратить насилие. Сирийские власти обязаны защищать гражданских лиц и уважать международные права человека, подчеркнул генсек. Пан Ги Мун согласился с мнением Верховного комиссара ООН по правам человека о необходимости проведения независимого, прозрачного и эффективного расследования событий в Сирии. Между тем, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари выступил резко против иностранного вмешательства во внутренние дела своей страны. Он заявил, что Сирия сама сможет провести прозрачное расследование нынешних событий в стране. Посол сказал, что сирийские власти хотят, чтобы беспорядки закончились, и сожалеют о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, Джафари заявил, что президент его страны – лидер-реформатор, и он признает необходимость введения реформ в госструктурах. Посол сказал, что президенту следует дать шанс провести реформы. В Китае вновь выявлен молочный порошок с повышенным содержанием меламина. Около 26 тонн продукта с содержанием опасного химического вещества обнаружены в городе Чунцине. Как показали результаты проверки, производителем отравленного порошка является одна из компаний района. К счастью, продукты, которые могли быть приготовлены на его основе, не успели попасть в продажу. История с меламином получила огласку в 2008 году. Тогда стало известно, что компания Саньлу добавляет меламин в молоко для повышения уровня протеина. Жертвами таких махинаций стали 6 малышей. Почти 300 тысяч детей заболели мочекаменной болезнью. При этом в Китае существует статья Уголовного кодекса, касающаяся безопасности продуктов питания, по которой может выноситься смертный приговор. Украинская оппозиция проведет акции протеста по случаю годовщины Харьковских соглашений, российско-украинских договоренностей по пребыванию Черноморского флота в Севастополе. Митинги пройдутся не только в Киеве, но и в некоторых других городах. В мероприятии, по данным издания «Украинская правда», планируют принять участие полтора десятка оппозиционных партий, в том числе «Батьковщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Соглашения по Черноморскому флоту, напомню, были подписаны в ходе встречи президентов России и Украины в Харькове 21 апреля 2010 года. В соответствии с договоренностями, Черноморский флот решено было оставить в Севастополе еще на 25 лет. Украина со своей стороны получила скидки на российский газ. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу rubr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Брюсселе сегодня облачно, небольшой дождь, плюс 18. В Берлине также обещает облачную и дождливую погоду и 21 градус тепла. В Париже без осадков плюс 20. В Варшаве переменная облачность плюс 22. В Кишиневе и Минске 21 со знаком плюс. В Одессе малооблачно плюс 22. В Москве, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями и днем до плюс 20.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сказал, что в случае отсутствия медали на чемпионате мира, тренеры могут быть отправлены в отставку. Задачи специалистов обозначены в их контрактах. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин могут лишиться своих постов, если в Словакии команда не завоюет медалей. В случае серебра или бронзы не факт, что наставники покинут сборную. Все будет зависеть от оценки выступления на заседании исполкома ФХР, сказал Третьяк. Напомню, чемпионат мира по хоккею стартует 29 апреля в Словакии. «Мы провели фантастический матч», — сказал наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон после победы над Шальке 2-0 в полуфинале Лиги Чемпионов. «Мы постоянно создавали моменты, но вратарь соперника был на высоте. Хотя я надеялся, что гол организует Уэйн Руни, набравший прекрасную форму», — сказал Фергюсон. Подробнее о первом полуфинальном противостоянии Лиги Чемпионов Шальке Манчестер Юнайтед расскажет Николай Саприн.
Немногие ожидали увидеть немецкие Шальки на этой стадии розыгрыша. Даже несмотря на то, что в четвертьфинале немцы всем все доказали, по всем статьям сокращались. завершив прошлогоднего победителя миланский «Интер». Но в полуфинале с «Манчестером» Шальке провел один из худших своих матчей в евросезоне. У немцев не только ничего не получалось в атаке, но и оборона раз за разом давала сбои. И если бы не вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, Шальке бы наверняка пропустил мяча 3 еще до перерыва. Но Нойер действительно творил чудеса. И Гикс по его воротам бил, и Чичарито, и Руни, и снова Гикс, но все без толку. Но капля за каплей оборона немцев подтачивалась. И в конце концов, в середине второй половины, все-таки выбросила белый флаг. Вроде бы в плотный оборот взяли защитники Уэйна Руни, а так и не помешали ему сделать передачу штрафную на Райана Гикса. И с третьей попытки валийский ветеран все-таки справился с Нойером, отправив мяч тому в домик. И буквально тут же забил уже Руни, на сей раз после передачи мексиканца Хавьера Эрнандеса. Кто-то скажет, что МЮ буквально за 2 минуты сделал игру, но это будет ошибкой. Манкунянцы просто дожали соперника, который совершенно не напоминал команду, катком проехавшуюся по Интеру. В итоге выездные 2-0, которые по сути выводят Манчестер Юнайтед в финал. Впрочем, кто его, этот Шальке, знает, а вдруг на выезде проснется и как в миланском матче с Интером на 5-2 в свою пользу наиграет. Мечты, мечты.
Наш корреспондент Николай Саприн о победе Манчестер Юнайтед на Шальке в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Чемпионов. Сегодня путевку в финал престижного турнира начнут оспаривать Реал и Барселона. Российский футболист Марат Измайлов продлил действующее соглашение с португальским «Спортингом». Новый договор рассчитан до середины 2015 года. Измайлов доволен предложенными условиями. «В «Спортинге» я чувствую себя как дома, болельщики поддерживают меня даже в трудные времена», – рассказал Измайлов. И на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомила Эльмира Мирзоева.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. В Москве стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. К нам на связь сейчас с Ходынского поля выйдет наш корреспондент Светлана Калмыкова. Первая репетиция парада победы прошла на отлично. Россия меняет систему госзакупок. И россияне хотят получить право выбирать, куда и как перечислять налоги.
Россия.
Так, в студии Марии Кулаковской сразу подробности. В Москве стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня будет представлена короткая программа у мужчин и спортивных пар. Первыми на лед вышли одиночки. Москвичи и гости столицы увидят 30 сильнейших фигуристов планеты. На арене спорткомплекса «Мегаспорт» на Ходынском поле сейчас находится наш корреспондент Светлана Калмыкова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Скажите, кто успел выступить?
К сожалению, еще пока никто выступить не успел, так как соревнования начинаются с 13:30, а сейчас заканчиваются тренировки представителей спортивных пар. И могу рассказать, что здесь происходит. Пока на стадионе, на трибунах народу зрителей немного, так как, я говорю, еще соревнования начнутся чуть позже. Здесь пока присутствуют представители прессы, но обещают, что зрителей будет очень много, так как билеты раскупались очень хорошо. И вот я сегодня проходила мимо касс, и люди подходят, и билеты берут. Видимо, еще в кассах они остались. Наверное, это снимают брони, которые вот заранее бронировали, но по каким-то причинам люди отказываются. Но я думаю, что к вечеру зал будет полон. Хочется отметить, что зал тут невероятно украшен. Здесь очень много баннеров с фотографиями спортсменов. Много здесь российских фигуристов, конечно, Евгений Плющенко. Хотя он не принимает участие в соревнованиях, но все равно как-то здесь присутствует. Наверное, ни одно крупное соревнование без Евгения не обходится. Вот. И стоит отметить, что целый сектор выделен для японских болельщиков. И здесь приедет больше сотни. Для них зарезервированы места на все представления, на все выступления. И сегодня вечером мы ждем церемонии открытия, она состоится в 18:45, будет достаточно коротко, где-то минут 30. Вот для сравнения, в 2005 году церемонии открытия был выделен целый день, здесь было устроено настоящее двухчасовое ледовое шоу, но в этот раз организаторы после времени не хватило подготовить такое масштабное представление. И, наверное, все-таки не столь уместно, потому что мы все помним, при каких трагических обстоятельствах чемпионат мира Москва получила. И вот сегодня Япония станет главной центральной темой церемонии открытия, но пока подробности все держатся в секрете. Мария?
Светлана, скажите, а какие шансы на победу у наших фигуристов, что говорят эксперты?
Ну, эксперты отмечают, что шансы, больше всего шансов, конечно, в нашем парном катании, потому что наша команда совсем молодая, и вот в парном катании у нас есть две очень сильные пары, это Юка Кавагути и Александр Смирнов, и также новая пара, чемпионы России нынешнего года, Максим Троньков и Татьяна Волосожар. Вот, но неплохие шансы у наших танцоров. Хотя, конечно, стоит отметить, что это совсем юные спортсмены. Буквально они в прошлом году выступали за юниоров, поэтому им еще пока очень тяжело на равных соревноваться с такими сильными спортсменами, которые побеждали уже на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Но мы ждемся медали, надеемся. Вот, конечно, нашим спортсменам дома выступать очень тяжело. Это большая ответственность для них. Мария?
Светлана, я благодарю вас. Я напомню, что у нас на связи из спорткомплекса «Мегаспорт» была наш корреспондент Светлана Калмыкова. В Москве стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
Участники военного парада в Москве в честь 66-й годовщины Великой Победы провели во вторник первую из двух запланированных ночных тренировок на Красной площади. По главной площади страны под громом сводного оркестра проследовали парадные расчеты пешей и механизированных колонн. В ночной тренировке приняли участие около 20 тысяч солдат и офицеров частей и соединений, среди них военнослужащие ряда военных академий и других высших военно-учебных заведений, нескольких батальонов, в том числе и парашютно-десантного, морской пехоты и внутренних войск МВД России. Музыкальное сопровождение пеших колонн обеспечил сводный военный оркестр, состоявший из 1500 музыкантов, говорит официальный представитель управления пресс-службы информации по сухопутным войскам подполковник Сергей Власов.
В сегодняшнем параде на Красной площади принимают участие 20 тысяч военнослужащих, более 100 единиц современной боевой техники и пролетят на Красной площади также 5 военно-транспортных вертолетов Ми-8, которые принесут на Красной площади государственный флаг Российской Федерации, флаг вооруженных сил России и их видов – сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Сухопутная составляющая парада представлена практически всеми видами и родами войск. Это и известные всем 5-я мотострелковая Таманская бригада, и 4-я Кантемировская танковая бригада, и 27-я Севастопольская бригада, и ряд других соединений. По традиции начинают парадное шествие общевойсковая академия. Завершают прохождение пешей колонны также по традиции курсанты Московского высшего общевойскового командного училища.
После прохождения парадных расчетов на брусчатку вышли механизированные колонны участников парада в составе более 100 единиц военной техники. По Красной площади проследовали автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80, танки Т-9, тягачи, самоходные артиллерийские установки «Места-С». В составе механизированной колонны прошли мобильные ракетные комплексы «Тополь-М», 8 пусковых установок зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», 8 новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М-2» и другие лучшие образцы боевой техники. Подготовка к параду 9 мая в воинских частях и военно-учебных заведениях проводится с ноября прошлого года. Первая совместная тренировка парадных расчетов с участием механизированных колонн и авиации прошла 13 апреля в подмосковном Алабино. Ночная репетиция парада прошла нормально, сказал командующий парадом генерал-полковник Валерий Герасимов.
Итоги прошедшие тренировки на Красной площади вполне удовлетворительные. Это результат всей предшествующей подготовки, проведенных занятий с личным составом и с механизированной колонной. Очень важно при подготовке парадных расчетов учесть все нюансы, все стороны, чтобы не допустить какого-либо сбоя. И все участники парада, в общем-то, это все чувствуют, осознают свою ответственность, гордятся тем доверием, которое оказано им быть участниками парада. И поэтому все сознательно занимаются. У нас впереди еще несколько тренировок. Здесь генеральная тренировка 7 мая.
Началась ночная репетиция с парада с торжественного выноса двух знамен государственного флага Российской Федерации и знамени Победы, того самого боевого красного флага, который в мае 1945 года был водружен над куполом поверженного Рейхстага. А закончилась репетиция проходом сводного оркестра, игравшего, пожалуй, самый любимый из русских военных маршей «Прощание славянки». В будущем году этому великому маршу исполнится ровно 100 лет.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В
к другим событиям. Счетная палата России настаивает, чтобы при формировании федерального бюджета на 2012-2015 годы были выделены расходы на реализацию программ по противодействию коррупции. Об этом заявил глава ведомства Сергей Степашин на Всероссийской конференции «Государство и бизнес против коррупции». По мнению руководителя счетной палаты, высокий уровень коррупции в России объясняется двумя главными факторами – переизбытком контроля над бизнесом и несовершенством закона о госзакупках. Документ оказался нежизнеспособным, он позволял участвовать и побеждать в конкурсах поставщикам продукции низкого качества. При этом огромная часть бюджетных средств расходовалась впустую, говорит руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин.
Основная проблема коррупции заключается в том, что у нас чиновник обладает огромным перечнем возможностей своего личного усмотрения, принять то или иное решение, причем не всегда в интересах какого-то органа государственной власти, а именно в тех интересах, которые затрагивают его интересы. На мой взгляд, повышение зарплат до любого уровня, даже самого максимального, никогда коррупцию не остановит, потому что простой человеческий принцип «лишний рубль не бывает» всегда будет оставлять возможность для чиновника совершать те или иные коррупционные действия.
Поэтому система госзакупок в России будет пересмотрена не сразу, но постепенно страна перейдет к федеральной контрактной системе. И пионером здесь станет Министерство обороны. Приказ о переводе этого ведомства на новую систему закупок уже подписан. Но если в сфере выполнения государственных заказов широкую лазейку для нецелевых расходов бюджетных средств оставлял недостаточный аудит, то в сфере бизнеса ситуация обратная. Чрезмерный контроль стал настоящим испытанием для частных предпринимателей и богатой кормушкой для чиновников. Только на федеральном уровне учреждены 32 органа, контролирующие те или иные стороны частного бизнеса. При этом расцветает не только бюрократия, но и коррупция, отмечает Михаил Салкин.
Система закупок, она всегда зависит, как правило, от цены. То есть выиграть тендер можно банально, снижая цену. Очень часто бывает, что тендер выигрывает компания, которая не может эти услуги оказать по пониженной цене. С ней начинается тот или иной суд. А государство, так как эти услуги ему все равно нужны, заказывает эти услуги у резервных поставщиков, которые, как правило, оказываются очень часто тем или иным образом аффилированы с чиновником, принимающим решение. Даже систему госзакупок у нас научились хитрым образом обходить и все равно получать свою выгоду. И не реализуется самая основная задача – это снижение государственных расходов.
Справиться с ситуацией может открытый доступ к информации разного уровня, от перечня полномочий чиновника до списка его доходов и расходов. Раз в год политики и чиновники публикуют сведения о своих доходах. Теперь по распоряжению президента Дмитрия Медведева декларации будут тщательно проверять, а за недостоверное декларирование наказывать. Еще одна действенная мера – это ротация кадров, говорит председатель Московского антикоррупционного комитета Мансур Юсупов.
Предлагаю применение одного из механизмов противодействия коррупции – ротация кадров по горизонтали всех руководящих должностей каждые 3 года. Это разобьет схемы задания сложившейся группы, сообщества. Это будет очень эффективный удар против коррупции. Это надо применять немедленно и повсеместно. И это делать надо на федеральном законодательном уровне.
Эксперты уверены, бороться надо с причиной, а не только со следствием. Гораздо эффективнее предотвращать возникновение самой противоправной ситуации.
Голос России. Радио большой страны.
Россияне должны получить право выбирать, куда и как перечислять свои налоги. С таким революционным предложением выступил глава консультативной рабочей группы Комиссии по модернизации и экономическому развитию при президенте России Александр Аузан. Инициатива предусматривает, что гражданин сам будет выбирать, на какие конкретные цели пойдет часть его подоходного налога. Подробности у Максима Измайлова.
Александр Аузан подчеркивает, что подобная мера позволит стимулировать эффективность использования собранных средств. По словам экономиста, больше половины россиян хотели бы влиять на то, как распределяется подоходный налог. Если часть от установленных 13% будет перечисляться по строго оговоренным направлениям, на строительство больниц, дорог и так далее, то это бы стимулировало налоговую сферу, подчеркивает Азуан. Эксперты в целом положительно оценивают это предложение, однако указывают на проблемы с его реализацией. Подобная практика потребует серьезной реорганизации законодательства и всей налоговой системы, считает экс-министр экономики, президент банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев.
Это благая идея, но на практике она при нашей налоговой системе практически нереализуема. Если действительно граждане воспримут это всерьез и будут активно предложенной системой пользоваться, то это будет колоссальная путаница. Наша налоговая служба просто вздохнется и не в состоянии будет реально расщепить эти денежные потоки по статьям бюджета. Мне кажется, что гораздо больший эффект имел бы другой подход, если мы хотим поддержать какие-то приоритетные сферы, в том числе социальные, которые очень активно используется на Западе. Это как раз налоговые льготы. Если человек, например, жертвует на ту же культуру, или на спорт, или на детские дома, то он должен получать более значимое освобождение от налогов, чем то, что есть сейчас.
По словам Александра Азуана, практика целевого направления подоходного налога существует в ряде европейских стран. В частности, в Италии, Швеции и Германии есть так называемый церковный налог. Его величина колеблется от 1 до 10% от налогооблагаемого дохода. Однако копирование данного опыта вряд ли будет успешным в российских условиях, считает завцентром германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
Это абсолютно добровольный налог, он идет не государству, он через государственные органы распределяется на поддержку деятельности церкви. Гражданин Германии платит налог на церковь по месту прихода, где гражданин добровольно регистрируется в соответствующей церковной общине, но такая вот практика в России отсутствует.
Губернатор Кировской области Никита Белых предлагает свое видение успешного налогового администрирования. Например, в его области граждане добровольно отчисляют часть средств в муниципальный бюджет на конкретные расходы. Если они получают право регулировать и налоговое отчисление, это пойдет только на пользу, считает Белых.
Бюджетным кодексом предусмотрена возможность введения так называемого самообложения. То есть, когда люди сами принимают решение о том, чтобы вместе сброситься, выражаясь общедоступным языком, деньгами на решение тех или иных проблем, как будет ремонт дорог, там, благоустройство территории, организация кладбища или какие-то иные работы на муниципалитет, денег не хватает. И мы такую практику в область не просто ввели, но и всячески ее поощряем.
При этом, по словам губернатора, идея добровольного отчисления части подоходного налога будет иметь успех, если данный налог будет уплачиваться напрямую.
Подавляющее число наших граждан являются наемными работниками. В соответствии с действующим законодательством, агентом по уплате налогов является не сам человек, а его работодатель. Для того, чтобы возникало это понимание и ощущение уплаты, многие предлагают, в том числе и я, внести изменения в порядке администрирования образования, здравоохранения, транспорта, именно муниципальные функции, и человек ими пользуется по месту своего проживания. Очень часто возникает ситуация, когда человек проживает в одном муниципалитете, а налоги платит юридическое лицо, которое зарегистрировано в другом.
По словам Александра Азуана, предложения по изменению уплаты подоходного налога будут сформулированы и переданы президенту до конца этого года. Экономист подчеркивает, что размер подоходного налога останется прежним. Максим Измайлов, Полина Черница, «Голос России».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
СНГ будет существовать через 10 лет, однако его могут покинуть некоторые государства Центральной Азии. Об этом заявил директор Центра постсоветских исследований при МГУ Алексей Власов в ходе видеомоста «Москва-Тбилиси-Алматы-Бишкек-Кишинев». По его словам, ядро СНГ, то есть численное количество тех, кто был готов сохранять свое участие в Содружестве, через 10 лет будет несколько меньшим. Я думаю, сказал Власов, что сократится прежде всего за счет Центральной Азии. Возможно, некоторые государства уйдут в другом направлении и сделают другой геополитический выбор. Эксперт назвал три основных фактора, которые пока не дают распасться СНГ. Это отсутствие виз, пока еще существующие торгово-экономические преференции в отношениях между государствами, и русский язык, как общий язык общения. В интервью нашей радиостанции Алексей Власов рассказал о проблемах русского языка в странах постсоветского пространства.
Как представитель Московского государственного университета, я больше говорил о проблемах образования и обратил внимание только одну вещь. То, на каком языке разговаривают сейчас студенты киргизских, казахских, армянских, азербайджанских вузов, которым сейчас 18-20 лет, это тот язык, на котором будет разговаривать политическая элита через 15-20 лет. Хорошо, если бы это был бы русский язык. Но для этого нужно те огромные средства, которые уделяются нашим министерствам и ведомствам, тратить более разумно, рационально, используя очень сильные стороны нашего вузовского сотрудничества, университетскую корпорацию, потому что от того, насколько русский язык сохранит свои позиции на постсоветском пространстве, насколько будет эффективен и значительный интерес к русской истории, насколько русский язык будет языком бизнес-успеха, вот именно от этого и зависит позиция России на пространстве бывшего Советского Союза, а в конечном счете на благо всех государств, которые объединены под аббревиатурой СНГ. И хотя высказывались разные мнения участниками круглого стола, но в целом это порадовало, настрой был достаточно оптимистичный. По крайней мере, и Михаил Делягин, и Сергей Михеев, и я единодушно выразили желание ровно через 10 лет встретиться в этой же аудитории и снова сказать, да, вот не дорабатываем мы по определенным направлениям нашего сотрудничества, но оно идет вперед. Мне очень хочется, чтобы эту эстафету передали те, кому строить совместное будущее спустя 15-20 лет.
Напомню, что в этом году отмечается 20-летний юбилей СНГ. В него входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Туркмения с 2005 года является ассоциированным членом при Содружестве. Грузия 18 августа 2009 года официально вышла из состава СНГ.
Голос России. Радио большой страны.
В начале 50-х годов миллионы сторонников мира в СССР и за рубежом подписали первое стокгольмское воззвание о запрете применения атомного оружия, которое сыграло важную роль в сохранении мира на Земле. Несмотря на то, что время было трудное, послевоенное, многие советские люди по своей инициативе стали присылать пожертвования на борьбу за мир. Для строжайшего учета таких поступлений и контроля над их расходованием по инициативе общественности 27 апреля 1961 года, то есть 50 лет назад, была создана общественная организация «Советский фонд мира». В 1992 году Российский фонд мира стал его правопреемником, а в 2003 организация была преобразована в Международный общественный фонд «Российский фонд мира». О новых программах фонда нам рассказала его первый заместитель председателя правления Елена Сутермина.
За эти 50 лет мы не только сохранились, и удалось сохранить и в регионах отделения, и плюс у нас появились новые программы, очень интересные. Это и память народная, диалог поколений, и мир и культура, мир и согласие, дети России, забота. То есть мы оказываем и благотворительную помощь, и миротворческую, занимаемся межнациональными отношениями укрепления, развитие диалога, межкультурного диалога.
Сегодня Российский фонд мира реализует общероссийские благотворительные и гуманитарные программы. В их рамках оказывается помощь детям-сиротам, детским домам. Организуется оздоровительный отдых детей на курортах России. Проводятся традиционные рейсы, марши памяти ветеранов войны и молодежи по местам боевых действий. Большая работа проведена по созданию книг памяти. Экстренную помощь фонд направляет в районы стихийных бедствий и межнациональных конфликтов. А также заботится и о жителях областей России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и других экологических катастроф. Активно идет сотрудничество с Русской Православной Церковью и другими религиозными конфессиями в деле духовного возрождения России. Оказывается, помощь в восстановлении монастырей, святынь. Большой вклад Российский фонд мира внес и в развитие связей с соотечественниками за рубежом.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Глава российского правительства Владимир Путин начал рабочий визит в Швецию. Встреча с королем Карлом XVI Густавом. Встреча состоялась в Королевском дворце, который служит резиденцией шведским монархам с 18 века. Кроме того, в программе визита российского премьера в Швецию переговоры со своим коллегой Фредериком Рейнфельдом. На повестке дня сотрудничество в сфере зеленых технологий. В ходе блиц-визита, который продлится менее 5 часов, российский премьер планирует пообщаться и со шведскими бизнесменами. Император Японии Акихито и императрица Митико сегодня впервые посетили регион, оказавшийся в эпицентре мартовского цунами. Поездка началась с города Сендай, центра наиболее пострадавшей префектуры Мияги. Программа визита включает изучение условий жизни во временных убежищах в районе Сендай и Минами-Санрику, где до сих пор находятся тысячи оставшихся без жилья местных жителей. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подала в суд Нью-Йорка иск против швейцарской компании «Росукрэнерго» и ее совладельца Дмитрия Фирташа. Она обвиняет бизнесмена в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. Решение стокгольмского арбитража в пользу компании Фирташа было использовано как средство получения огромных сумм. С этими средствами Фирташ и его партнеры смогут и далее распространять коррупцию, которая охватила все уровни власти, подавлять политическое инакомыслие через запугивание, вымогательство и другие нарушения основных прав человека и политические права, говорится в исковом заявлении Тимошенко. В Москве сегодня будут названы лауреаты русской премии. Она вручается живущим за пределами России авторам произведений, написанных на русском языке. На звание лауреата претендуют 9 прозаиков и поэтов из Израиля, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины и Эстонии. Учреждены 3 номинации: крупная проза, малая проза и поэзия. Популярный микроблог Twitter запустили на русском языке. О запуске официальной русской версии интерфейса Twitter сообщили разработчики портала. Кстати, они предложили список русскоязычных блогеров, с которых россиянам лучше начать знакомство с новым сервисом. Среди рекомендованных блогеров – президент России Дмитрий Медведев и журналист Владимир Соловьев. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Никакой ЖЖшечки и даже никакого ЖЖ. Руководство компании СУП, владеющей ресурсом Life Journal, призывает своих сотрудников не коверкать больше название сервиса. Недавно она отправила по офисам письмо с соответствующими указаниями. Обычно внутренняя переписка компании – ее внутреннее дело, но на этот раз получилось по-другому. Письмо просочилось в сеть. А что в сеть попало, то пропало. В том смысле, что пропала всякая надежда на то, что внутреннее дело останется внутренним. Миллион раз перекопируют, растащат по своим блогам и сайтам, домыслят то, чего не было, и настрочат целый талмуд комментариев в придачу. Так получилось и на этот раз. В благосфере поползли какие-то невероятные слухи о том, что аббревиатура ЖЖ и слово ЖЖшечка станут едва ли не подцензурными для всех юзеров. А что касается сотрудников компании, то тех, кто нечаянно оговорится, ждут выговоры и штрафы. В тексте письма, обращенного к сотрудникам, говорится: слов ЖЖ, живой журнал, ЖЖшечка и прочих вариаций от сотрудников компании исходить не должно. Более того, приветствуется, если вы будете способствовать информированию нашей аудитории и ваших собеседников о том, что правильно употреблять именно Life Journal.
Рунет.
ЖЖ, живой журнал, ЖЖшечка – так принято называть блоги среди юзеров. И, кстати, не всегда это касается блогов, размещенных на площадке Life Journal, чье название, собственно, и переводится как «живой журнал». Виртуальные дневники сегодня предлагают многие площадки, и аббревиатура ЖЖ стала нарицательной для всех. С точки зрения профессиональной гордости, компании СУП должно быть где-то лестно, а с точки зрения маркетинга – боязно. Она и опасается. В письме открыто говорится, что СУП делает попытку избежать размывания бренда. В этом случае часть аудитории неизбежно потеряется. Когда все блоги условно становятся ЖЖшечкой, юзер не будет раздумывать, на какой платформе регистрироваться. И часть людей заведет блог на конкурирующей площадке, при этом будучи уверенными, что они в системе живого журнала. Потому владельцы СУП и призывают своих сотрудников использовать бренд Life Journal. Юзерам не возбраняется называть ЖЖ так, как они привыкли, да и карательные санкции для несознательных сотрудников компании СУП – домыслы, уверяет руководство Life Journal. По данным статистики LifeJournal.com, в живом журнале зарегистрировано свыше 30 миллионов пользователей. Более 60% блогеров – женщины. Средний возраст пользователей, выбравших Life Journal, – 31 год. Больше всего ЖЖ-блогеров в США. Россия на втором месте и замыкает тройку лидеров Великобритания. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
«Рунет». Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Политика.
Добрый день. В студии «Голоса России» Роман Мамонов. Сегодня в студии нашей Татьяна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И поговорим сегодня о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска палестино-израильского мирного процесса. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с темы и новости, которая появилась буквально в «Лос-Анджелес Таймс». Вышла сенсационная, на мой взгляд, новость о том, что якобы члены Ближневосточного квартета могут признать независимые палестинские государство. Много говорится об этом, возможно, невозможно, но если это произойдет, например, в сентябре, не поставит ли это точку, на ваш взгляд, вообще в ближневосточном переговорном мирном процессе?
Сегодня, конечно, ситуация складывается в палестино-израильском конфликте необычная, потому что палестинцы ведут активную кампанию за то, чтобы на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года была принята резолюция о признании членами ООН, Организации Объединенной Нации, независимого палестинского государства. Таким образом, совершенно изменяется конфигурация самого конфликта, и он превращается в конфликт уже между двумя государствами. И Израиль совершенно в другом положении оказывается. Что, собственно говоря, это влечет за собой? Во-первых, пока еще очень трудно сказать, будет ли такая резолюция принята, потому что все-таки есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов международного сообщества принятию этой резолюции, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, как сейчас предполагается, уже более 100 стран-членов ООН готовы согласиться и поддержать принятие такой резолюции. Однако, как известно, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера. Они не являются обязывающими резолюциями в соответствии с нормами международного права, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.
Ну, с Советом Безопасности ООН как раз все понятно, там США право вето.
Да. Принятие такой резолюции, как оно, собственно говоря, может изменить ситуацию, пока остается весьма непонятно. Хотя на уровне многих международных организаций, в том числе организации ООН, этот вот движение палестинцев в эту сторону находит очень активную поддержку.
Но вообще со стороны кажется, что признание Генеральной Ассамблеи ООН независимого палестинского государства в результате поставит Израиль, по сути, в безвыходное положение. Они безуспешно десятки лет пытаются договориться о том, в каких границах, где пройдет какая-то демаркационная линия. А в результате ООН скажет: 67-й год, вот эти границы, и, пожалуйста, господа евреи, уйдите отсюда.
Да, но дело-то в том, что до сих пор и сами участники конфликта, и международное сообщество придерживалось такой точки зрения, что этот конфликт все-таки может быть найти свое разрешение только на путях двусторонних переговоров. И только переговоры и достигнутые в результате них соглашения могут обязать обе стороны выполнять соответствующие принятые обязательства. Что, собственно говоря, произойдет, если вот такая резолюция будет принята? Ведь я хочу сказать, что уже не первый раз палестинцы пытаются провозгласить свое государство. История этого конфликта уже такие ситуации знает. Например, на 19-й сессии Национального совета Палестины в 1988 году, а тогда еще ООП, Организация освобождения Палестины, под руководством Арафата провозгласила палестинское государство. И с тех пор к Арафату все обращались не иначе, как господин президент. То есть уже тогда это государство было провозглашено. И, кстати, тогда в СССР представительство палестинцев здесь, в Москве, было, его статус поднят до посольства. То есть уже вот эта вот ситуация, которая связана с самопровозглашением, она известна.
Ну, вы говорите о ситуации де-факто, а мы же все-таки говорим еще о де-юре, о том, что это должно действительно пройти некое признание.
Признание может получить палестинское государство все-таки, с моей точки зрения, если его создание будет связано с определенными соглашениями между сторонами конфликта. Если этого не будет, то что, собственно говоря, сложится вокруг этой конфликтной ситуации? Во-первых, Соединенные Штаты будут сугубо отрицательно смотреть на эту ситуацию. Они ее не примут, они будут поддерживать всячески соответствующие действия израильской стороны. И чем это, так сказать, грозит палестинцам? Известно, что Соединенные Штаты оказывают очень большую материальную помощь палестинцам в строительстве собственных и государственных структур, и экономики, и сил безопасности. Конечно, эта помощь будет срезана. И, конечно, она прекратится. Со стороны Израиля тут предсказать вот какие-то действия сейчас очень трудно, потому что Израиль будет фактически загнан в угол. Что означает признание такого палестинского государства? Это означает, что Израиль оказывается в положении оккупирующей страны. Оказывается, что его войска находятся на территории чужого государства. Кроме того, оказывается, что на территории этого государства проживает довольно значительное по численности еврейское население в тех самых поселениях, против которых так борются сейчас палестинцы. И вот в этой ситуации на что может пойти Израиль? На самые резкие меры. При том, что сохраняется Газа, из которой ведутся постоянные обстрелы израильской территории, которые тоже составляют определенный казус белли, то есть повод к войне. И с другой стороны, вот такое образование, как оно себя поведет, когда Израиль не имеет никаких гарантий безопасности со стороны этого образования, со стороны этого государства провозглашенного, когда не было достигнуто никаких договоренностей по поводу того, как оно будет вести себя в отношении Израиля и того населения еврейского, которое оказывается на этих территориях. Это все очень чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то военных действий со стороны Израиля.
Ну, сейчас отвлечемся от того, что происходит на уровне ООН. Давайте все-таки о ситуации в самом регионе. Были соглашения в Осло с конкретными, в принципе, прописанными датами, действительно, о границе 67-го года, действительно, о передаче земель. Но мы уже видим, как десятилетия стороны не могут даже сделать следующий шаг. Вернее, каждый шаг вперед оказывается двумя шагами назад. Нынешний Бениамин Нетаньяху говорит, ну хорошо, заморозим поселенческую политику, но не соглашается отдавать. Какие-то в прошлом мае, если мне не изменяет память, обещал прорывные мирные инициативы. Их нет. Вот что это, на ваш взгляд? Это результат внутриполитического кризиса, если хотите, в Израиле, того, что действительно слишком сильное лобби антиарабское?
Это результат того, что нынешнее правительство находится в таком, я бы сказала, состоянии ступора в отношении переговоров с палестинцами. Любой шаг навстречу палестинцам, любое компромиссное решение в этом конфликте, оно чревато распадом этого правительства, и оно чревато всяческими неприятными внутриполитическими последствиями для самого Нетаньяху. Поэтому вот эта ситуация ни туда, ни сюда, она и складывается из-за того, что в правительство входят такие силы, которые настроены категорически против каких-либо уступок в отношении палестинцев. Что касается палестинцев, ведь от них тоже зависит много в этом процессе мирном, то здесь мы тоже видим картину весьма неблагоприятную для развития мирного процесса. У палестинцев раскол очевидный совершенно и в самом, так сказать, национальном движении, и внутри общества палестинского. Раскол очень серьезный, который не предполагает в ближайшем времени какого-то урегулирования. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в арабском мире, со стороны Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации, которая управляет в настоящее время, является палестинской администрацией на западном берегу, то есть это умеренные силы, вот готовы идти на переговоры. Так вот, со стороны Махмуда Аббаса совсем недавно были предприняты инициативы по достижению каких-то договоренностей с хамасовскими лидерами, управляющими Газой. Он предложил приехать туда и начать переговоры о создании общенационального правительства, правительства национального единства, и в дальнейшем назначить проведение выборов и таким образом добиться какого-то общего объединения. Однако сейчас такое положение, что хамасовские лидеры, сначала вроде бы пойдя на, согласившись на это предложение, в дальнейшем от него отказались. Это было буквально вот несколько недель тому назад, месяц, может быть, зимнее время. Почему Хамас отказывается? У них складывается впечатление, что нынешние события в арабском мире могут для них быть благоприятными, могут развернуть ситуацию в их сторону. Они рассчитывают на то, что, допустим, со стороны того же Египта, где идут серьезные внутриполитические процессы, смена власти, смена режима, они рассчитывают на то, что этот новый режим, новая власть, которая придет, окажется у власти в Египте, она будет им оказывать более серьезную помощь, и таким образом они сумеют закрепить свои позиции и как-то обойтись без вот этих вот объединений. Пока позиция такова.
Раз уж вы заговорили о происходящем на Ближнем Востоке, в принципе, да, в соседних странах и на Северной Африке, есть некоторые прогнозы, весьма пессимистические, я бы сказал, о том, что если сейчас Нетаньяху не сможет договориться с Аббасом, как вы сказали, ну, достаточно либеральным режимом, есть риск того, что Израиль получит у себя под боком куда более радикальный режим и сравнимый с Хамасом. Потому что сейчас в событиях на Ближнем Востоке обвиняют в том числе Израиль. И в результате радикалы придут к власти, которые не захотят совсем ни о чем договариваться.
Вы имеете в виду
на западном берегу
палестинскую администрацию? Ну, конечно, такая опасность существует. Но дело-то в том, что до сих пор израильтянам удавалось контролировать те события, которые происходят в палестинской администрации. И в период палестинской интифады, второй палестинской интифады Аляксы, очень многие руководители такого радикального настроя, они попали просто в заключение в Израиле. И до сих пор, допустим, один из молодых и очень перспективных лидеров радикального такого настроя, Марван Баргути, он находится в израильской тюрьме. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, риск такой не исключен. Но он возможен только если на западном берегу произойдут какие-то дальнейшие обострения ситуации, если там начнутся опять палестинские волнения, типа тех, которые происходили и в первой, и во второй интифаде, и будет отстранено от власти вот то руководство, которое сегодня там существует. И с другой стороны, во-вторых, если Израиль, там действительно израильская армия потеряет контроль над этой ситуацией, если вот как раз та ситуация, которая грозит, созданию которой грозит вот эта вот резолюция ООН, то действительно такая радикализация на западном берегу не исключена. Однако нужно сказать, что нынешняя палестинская администрация довольно, я бы сказала, успешно сотрудничает с израильскими силами в обеспечении такого спокойного развития событий. И сам Махмуд Аббас, он не раз высказывался и уже в последние вот недели против того, чтобы какие-то начинались волнения на палестинских территориях, против того, чтобы там начинались какие-то насильственные такие действия против и израильских сил там находящихся, и вообще внутри самой палестинских этих территорий. И ведь еще нужно подчеркнуть, что вот процесс строительства этого палестинского государства, который проходит последние два года, он ведь привел к тому, что серьезно укрепились палестинские силы безопасности. И теперь, в общем-то, это уже значительно более активная сила, которая поддерживает вот этот вот режим палестинской администрации, на который можно опираться.
Перейдем к теме двустороннего все-таки диалога. Мы сейчас видим, что ни израильские политики, ни палестинские представители администрации не горят желанием садиться за стол переговоров лицом к лицу. В конце прошлого года была попытка провести непрямые переговоры, которые в результате, по большому счету, ни к чему не привела. Вот сейчас ситуация угрозы признание независимого палестинского государства при угрозе дестабилизации ситуации там на западном берегу. А какие шаги может предпринять Израиль? И будет ли он инициатором этих шагов?
Сейчас израильское правительство, я бы сказала, лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Потому что внутри Израиля, ведь общество очень неоднородно, и оно очень по-разному относится к той ситуации, которая сейчас складывается. И хотя правительству Нетаньяху оказывается довольно серьезная поддержка, но есть и силы, которые призывают к тому, чтобы Нетаньяху и его правительство выступило с какой-то собственной инициативой по урегулированию этого конфликта. И требуют, чтобы Нетаньяху какой-то выдвинул свой собственный план, который стал бы противовесом вот этим вот всем действиям палестинской администрации, направленным на то, чтобы добиться ООНовской резолюции. И что, собственно говоря, собирается предпринять Нетаньяху в ближайшее время? В его планах, вот буквально в второй половине мая, поездка в Соединенные Штаты и выступление там перед американским конгрессом с какими-то серьезными предложениями и оценкой ситуации, которая складывается в Израиле. Конечно, далеко не всех удовлетворяет подобные шаги, потому что израильтяне говорят о том, что мы живем здесь, в Израиле. Мы хотим, чтобы наш премьер-министр нам сказал, что у нас будет, как он видит будущее Израиля и как он себе предполагает, будут развиваться дальнейшие отношения с палестинцами. Почему он должен ехать в Америку и там делать какие-то заявления по этому поводу, когда мы здесь, жители, так сказать, живущие на Сионе, хотим знать, что, собственно говоря, наше правительство в этом плане видит. Подготовка речи Нетаньяху сейчас очень серьезно ведется. Каковы будут его, так сказать, заявления, предположить пока я не могу. Но я думаю, что это будут очередные заявления, направленные прежде всего на то, чтобы все-таки доказать американским партнерам и американской администрации, что угроза для Израиля исходит сегодня в основном не от палестинцев и не от их намерений и их, так сказать, шагов, а угроза это по-прежнему с точки зрения нынешнего правительства и самого Нетаньяху, это Иран, что нужно прежде всего направить все силы на сдерживание этой угрозы, особенно в связи с тем, что происходит сегодня в арабском мире, когда многие, как считает израильское правительство, иранский сценарий развития может оказаться реализованным и в ряде арабских стран. Поэтому каких-то таких серьезных инициатив по продвижению с палестинцами я вот сейчас, на сегодняшний день, не вижу с его стороны. Потому что по-прежнему он остается очень связан той ситуации в своем правительстве, которая вот создана была 2 года тому назад, когда он сформировал такое правительство. И помимо того, он связан очень и внутренним настроем всего израильского общества.
То есть это опять будет топтание на месте?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, что это будут повторения тех уже известных его постулатов, которые он приводил в своих предыдущих речах, и когда он пришел к власти, и на последующих этапах. Тем более, что я еще раз повторяю, тем более, что для Израиля совершенно непонятно, как и для всего остального мира, чем завершатся сегодняшние события в арабском мире, в каком окружении в конечном итоге окажется Израиль. И прогнозы, которые сегодня делают израильские аналитики, они скорее пессимистичные, потому что ожидания таковы, что окружение Израиля станет гораздо более враждебным по отношению к нему, чем это было при предыдущих режимах. Поэтому вот в свете всего этого перспектива каких-то инициатив очень таких прорывных со стороны нынешнего израильского правительства мне не представляется возможной, хотя
в этой ситуации возникает вопрос о действиях квартета. В последние несколько месяцев складывается ощущение, что ни США, ни ООН, ни Россия, ни Евросоюз, составляющие весь ближневосточный квартет, не понимают, куда двигаться и что делать.
Это совершенно... Ну, нельзя так тоже сказать, чтобы не понимали.
Ну, назовем это растерянностью.
Конечно, есть свои определенные позиции. Есть, и, кстати сказать, уже Махмуд Аббас беседовал с представителями квартета, и он был в России и разговаривал по поводу предстоящих вот осенью событий и здесь, и в европейских странах. И квартет, в общем, вот со стороны ЕС и России поддерживает инициативы палестинцев.
Но квартет не встает ли в этой ситуации, вот поскольку Лос-Анджелес Таймс, с которым мы начали наш разговор, именно со ссылкой на то, что именно квартет признает прежде независимость Палестины, не встает ли в этой ситуации квартет на сторону палестинцев?